Okay. Ну, находимся уже в преддверии Пурима, поэтому сразу поговорим о законах, связанных с Пуримом. Но сначала маленький вопрос общий. Мы видим и знаем, что во всех остальных праздниках заповедь, которую мы исполняем, связана с праздником. Песах вышли из Египта, ели мацу, и поэтому 8 дней подряд мы едим мацу. Хануки зажигали менору в храме в чудесным образом, поэтому зажигаем менору 8 дней. Суккот, еврейский народ сидел в шалашах, когда вышли из Египта, в пустыне, и поэтому сидим в шалашах. Пурим было прекрасное чудо, но что мы делаем? Последствия того, что было, у нас есть 4 заповеди. Мегилат Эстер, понятно, чтобы рассказать эту историю. Кроме этого, мы дарим друг другу подарки, помогаем нуждающимся и устраиваем пир. Какая связь между этими заповедями с тем событием, которое произошло тогда в Пуриме? Тогда было спасение еврейского народа. Не знаю, что нужно было сделать. Фейерверк или там шампанское или что-то другое. Зачем эти подарки? Зачем именно в этот день матанот левионим? Даже подарки не очень понятно. А даем это другу, что мы даем ему? Кусок, не знаю, там, хлеба и еще кое-что, как мы скоро увидим. И это заповедь. Или находим там бедные, помогаем им. Весь год помогаем бедным. Что особенно в Пуриме? И странное название, называется «Матанот левионим» – подарки нуждающимся. Почему подарки? Почему не цдака? Поэтому давайте пройдем все законы, связанные с Пуримом, и потом увидим, что на самом деле это не так просто. Все это связано с историей, которая была тогда в Пуриме. Давайте начнем по порядку. Завтра это канун Пурима, пост Эстер. Кроме того, что нужно поститься, получается, сегодня ночью еще можно есть, завтра со времени рассвета уже нельзя есть и пить, до чтения Мегилат Эстер, потому что у нас принято, что до исполнения заповедей мы не едим максимум, если очень нужно, можно чуть-чуть пить. Но в основном это пост, который длится до вечера, но мы ждем до окончания чтения Мегилат Эстер. Если кому-то нужно, он страдает уже, голодный и так далее, тогда уже можно после выхода 3 звезд, можно уже что-то есть или пить, но старается как можно меньше. Кроме этого, завтра принято дать половина шекеля. Все знают эту историю. Там во время храма нужно было дать половину шекеля. Сегодня принято дать 3 монеты, которые являются половина местные деньги. И эти 3 половины, почему 3? Потому что 3 раза написано слово «трума», когда говорится по поводу половины шекеля. Поэтому у нас принято дать 3 пол, например, половина рубля. Есть эти полтинники. Лучше, что они были серебряные, так же, как было во время храма. Это пол шекеля, который каждый дает, он дает прежде всего для себя и обязаны давать пол шекеля для каждого члена семьи, у которого больше 20 лет. Это обязанность. Но у нас принято давать также для детей, для наших жен. Получается, что сколько стоит полтинник? Кто знает? Не помню. Ну, серебряный. Что? А? Нет, меньше, думаю. Ну, не знаю точно сколько. Можно посмотреть. Может быть. Возможно. Возможно. И это обычно человек дает это, пожертвует это в общину, в синагогу. Почему в синагогу? Потому что это то же самое, что было во время храма. Что это пол шекеля дали для храма, также сегодня мы даем для синагоги. Поэтому то, что принято делать, человек заходит в синагогу, там есть эти пол шекеля, он их выкупает у раввина, у габая, тот, который в синагоге держит эти пол шекеля, выкупает и дает для себя, для супруги, для детей. Ребе даже говорит, что если есть такая возможность, лучше, чтобы сами дети сделали это сами, чтобы они привыкли. Но это не обязанность, обязанность это, как уже говорили, с 20 лет. Мы обычно даем на каждого по 3. Но если человек это сделал много лет и не хочет потом это делать, он должен делать трат недарим, по идее. Поэтому лучше, если человек делает это, пусть он скажет, что это блин недер, он делает это в этом году для всех членов семьи, но это не обязанность навсегда. Это по порядку. Поэтому завтра делаем это пожертвование половина шекеля. Вечером наступает праздник. Первое дело, которое нужно делать, это чтение Мегилат Эстер. У нас вообще принято одевать субботную одежду во время праздника. Это не закон, это только обычай, даже обычай, который не у всех принято. Но есть такое понимание, что праздник Пурим – это настоящий праздник. Как в любой праздник мы одеваемся праздничная одежда, так же в Пуриме. Но также известно, что в Пурим люди одевают особую одежду, да, переодеваются. Причина, есть там разные объяснения, но по-простому это потому, что Пурим все становится по-другому. Тот, который был наверху, стал вниз, тот, который был вниз, поднялся наверх. Кроме этого, вся идея Мегилат Эстер – это раскрыть то, что скрыто. Поэтому мы говорим, вот ты видишь здесь какая-то там маска, это не настоящий я. Кто я, это глубже, глубже, как матрешка, да, которая открывается, открывается. Пурим раскрываем то, что скрыто. И принято одевать эти одежды. И здесь есть большой спор между раввинами, можно ли одевать одежду, которая весь год запрещена. Например, женщина не может одевать мужскую одежду весь год, мужчина не может одевать женскую одежду. Может на Пурим мужчина одеваться как женщина или женщина как мужчина. Есть Рамо, который писал Шулхан Арух, который говорит, можно. И также можно одевать одежду, которая носит килаим, шерсть и лен вместе, шатнез. Почему? Потому что эта одежда, которую одеваем на Пурим, это не настоящая одежда. Это человек одевает это для радости. Поэтому все запреты, которые есть весь год, говорит он, разрешены в Пурим. Это не настоящий, человек не одевается по-настоящему. Одевается просто, чтобы там, поиграть, чтобы было больше радости, чтобы люди улыбались. Поэтому это не настоящее, поэтому все эти запреты не существуют. Есть другие мнения. Шало Акадош говорит, что шатнез нельзя. И другие комментарии. Мишна Брюра также говорит, что не нужно одевать одежду мужской. Женщина должна одевать мужской, мужчина не женский. Поэтому лучше вообще также в этом быть осторожны. Ну, понятно, в основном дети переодеваются, но если взрослый хочет, пусть он также одевается. Главное, если одеваться уже, переодеваться, это что-то не было одежда какого-то злого, там, Амана, или это не наш подход. Наоборот, нужно одеваться лучше, чем обычно. Или там красивее, или это было смешно, а не обязательно, что это было страшно. Потом уже начинается чтение Мегилат Эстер, после Эрвита, и на самом деле, именно по поводу чтения Мегилат Эстер, люди не понимают, насколько это важно, идея чтения Мегилат Эстер. Заповедь это, что каждый человек или читал, или услышал полностью Мегилат Эстер. Что значит полностью Мегилат Эстер? Что не пропустил даже ни одно слово. Если человек не услышал одно слово во время чтения Мегилат Эстер, он не исполнял заповедь. Это там, выглядит страшно. Получается, человек должен так внимательно слушать, что каждое слово, которое читает Бал-Коре, он должен все слушать. Что делают обычно люди? Если перед ним есть обычный Мегилат Эстер, они стараются читать сами или, по крайней мере, следить внутри Мегилат Эстер все, что там написано. Получается, задача наша не пропустить ни одно слово. Лучший вариант – это если человек все время сам читает. Поэтому, если говорим там, самые лучшие обычаи, которые приняты, это то, что мы видели у Ребе. Ребе сам говорил брахот перед чтением Мегилат Эстер и сам, понятно, шепотом читал каждое слово. Тогда ты уверен, что ты не пропустил ничего. Ты также слышишь, как Балкоре читаешь, но ты сам также читаешь. Но это возможно только если человек читает свиток, перед ним есть свиток пергаментный, кошерный, и он читает вместе с Балкоре. Опять он должен читать шепотом, чтобы не мешать тех, которые вокруг него, но так он уверен, что он исполнял заповедь. Если человек пропустил какое-то слово, тогда если перед ним есть у него напечатанная Мегила, что он может делать? Он может сам читать эти слова, которые пропустил. Догонять Балкоре и услышать дальше то, что он тот читает. Получается, задача это или слышать каждое слово, или читать каждое слово. Если ты видишь, что ты пропустил, нужно это все прочитать. Обычно, что такое человек пропустил? Он сидит в синагоге, он слышит. Как может быть, что он пропустил? Или потому, что было много шума. Вдруг ребенок упал, кричал там, и не мог обратить внимание. Или просто задремлился там, устал, не слышал, начал думать о чем-то другом. Написано, что если он пропустил какие-то слова, он должен снова прочитать с того места, где он пропустил. Например, если пропустил уже последнюю главу, ну, пусть кто-то читает для него уже снова последнюю главу, чтобы он, или он сам может это читать, чтобы назывался, что он уже услышал все слова «а» до «я». Если человек сомневается, пропустил или не пропустил, я не знаю там, слышал, не уверен. О, скоро мы увидим, что главное чтение Мегилат Эстер – это дневная. Это также один из вопросов, который есть у вас на бумаге. Если, например, есть у меня родственник, который, он может приходить только один раз, он спрашивает, когда лучше, приходить днем или вечером? Лучше днем, потому что днем – это главный заповедь чтения Мегилат Эстер. Вечером также это мудрецы говорили, пусть читают также вечером, потому что написано днем и вечером, но поэтому главное это днем. Если человек сомневается, днем, может быть, пропустил какое-то слово, он должен снова это все прочитать. Вечером принято, если ты сомневаешься, ну, ничего страшного. Все равно завтра услышишь снова, все равно завтра это главное чтение, поэтому не так страшно. В любом случае, если ты уверен, что ты пропустил какое-то слово, нужно это все прочитать снова. Ну, с того места, где ты пропустил. Также интересно по поводу чтения Мегилат Эстер. Ну, есть такие места, где сам обычно тот, который читает, повторяет или там и так далее. Но то, что мы все знаем, это что когда мы слышим имя Аман, принято шуметь. Шаббат уже говорили причина подробно, но идея в том, что мы хотим уничтожить Амана. Как мы уничтожаем? Тем, что мы услышали его имя, мы хотим делать все, чтобы это имя вообще не звучало. Обычно тот, который читает, говорит слово Аман, потом начинается такой шум, что не обязательно все услышали, поэтому повторяет снова эти слова, чтобы были уверены, что все услышали. У нас принято, что шумим только, когда имя Аман, она совместно с каким-то должности или атрибутика, злодей Аман, или Амана Агаги и так далее. Это то, что принято, и то, что написано в нашей обычае, но у Ребе видели, что Ребе, обычно что Ребе сделали, это ногой, Ребе так как это? Стучал или ударил
топол.
Ногой? А?
Топол.
Да, топол ногой во всех упоминаниях Амана, но когда был Аман с каким-то особенной атрибутикой, тогда уже Ребе сделал это сильнее. Тогда поднял ногу и ударил еще сильнее. Но в любом случае, это наш обычай, когда звучит имя Аман, Шумим, уже Шаббат говорили о том, что раньше было принято, чтобы ударили на доску, где было написано имя Аман, чтобы показать, что мы рано хотим уничтожить его тем, что мы стираем его имя от этого доска. Сегодня уже не принято, сегодня принято больше шумить. Это вечернее чтение Мегилат Эстер. После чтения Мегилат Эстер, понятно, можно уже кушать. Весь день человек голодал, поэтому можно уже есть вечером. Есть даже обычай специально не есть мясо в этот же вечер, что люди не думали, что это главная трапеза. Поэтому даже если обычай есть молочные продукты, или, по крайней мере, не делать целую трапезу, целую историю, потому что трапеза настоящая – это только завтра. Если человек ел вечером трапезу, он исполнял заповеди. Утром человек встает, молитва, там есть эти добавки и вечером, и днем, и во время Брихат Амазон, то, что мы добавляем на Пурим. В основном, если человек забыл, если ничего не закончил браху, может это еще читать, а если нет, если забыл полностью, уже прочитал браху, не нужно повторять. После молитвы, можно сказать, после Амиды, там есть опять чтение Мегилат Эстер. Утреннее чтение, она похожа на вечернее, но еще раз повторяюсь, это самое главное. Поэтому, если человек может только один раз читать Мегилат Эстер, лучше, что он читал это, услышал это днем. Есть интересный вопрос, который написан в книгах. Если, не дай Бог, кто-то сидит в тюрьме, ему разрешают выходить только на 2 часа. Там начальник тюрьмы знает, что сегодня еврейский праздник, говорит, пожалуйста, ты можешь выходить 2 часа и вернись назад. Какое лучше, чтобы он вышел и услышал Мегилат Эстер вечерний или дневной? Есть мнение, что нужно дневной. Почему? Потому что это самое главное. Другие говорят, нет, у тебя есть сейчас возможность исполнять заповедь, ты должен эту заповедь исполнять как можно быстрее. Как известный вопрос, если человек получает разрешение выходить на какой-то день из тюрьмы, какой день он должен выбирать там? Да, ни Йом-Кипур, ни Песах, ближайший день, чтобы мог там молиться с миньяном, да, ближайший шаббат, например. Поэтому говорят, нет, ближайшее чтение нужно сразу выходить и слушать Мегилат Эстер. Тем более, что мы не уверены, что они могут поменять свое мнение. Сегодня дают разрешение, завтра утром вдруг новый начальник, и все может быть по-другому. Но в основном мы знаем, что дневное чтение Мегилат Эстер самое главное. Утром мы опять говорим такие же брахот до чтения, как вечером. В том числе говорим Шехияну, что это браха, которая обычно считается только первый раз, когда исполняем заповедь. Вечером, когда читали Мегилат Эстер, говорили Шехияну. Это первый раз, что мы слышим Мегилат Эстер. Почему днем мы говорим опять Шехияну? Причина, потому что это Шехияну, это в том числе мы благодарны Богу, что дал нам дожить до этого времени и исполнять еще другие заповеди. То, что мы подарим Мишлох Манот, Матанот Лавьоним и Сеудат Пурим. По разным мнениям. Поэтому в мыслях должно быть у человека уже понимание, что он сегодня читает Шехияну или отвечает Амен за Шехияну не только за эту заповедь, чтение Мегилат Эстер, но даже другие заповеди, которые исполняем в этот день, Мишлох Манот, подарки, которые дарим, или помощь нуждающимся. Так же, как вечером не принято есть до Мегилат Эстер, утром также. Если человеку нужно, может попить кофе, или если что-то еще нужно, не знаю, там йогурт и так далее, но лучше, если даже каждый день мы едим до молитвы, у нас принято, что можно есть до молитвы, но до чтения Мегилат Эстер, до исполнения заповедей, принято не есть. Даже есть те, которые не едят до Мишлох Манот и Матанот Лавьоним. Они пока не исполняли все заповеди, не едят. То же самое, как перед трублением шофара, перед взятые 4 вида растения. Перед важной заповедью мы не едим. О, забыл сказать что-то очень интересное. До которого часа можно читать или услышать Мегилат Эстер вечером. Понятно, что обычно принято сразу заканчивается пост, выход трех звезд, молились Арвит и сразу Мегилат Эстер. А если человек не успел, до скольких он может это читать? Обычно все заповеди мы говорим до полночи, да? Потому что мы боимся, что человек потом уснул, тем более Пури, может быть, он скажет Лхаим, поэтому говорят дос, там, хацот. По поводу Мегилат Эстер написано «можно до утра». Если человек не успел до 10, 11, 12, час, 2, 3, пожалуйста, 4 часа утра, читай еще Мегилат Эстер. Почему? Почему разрешено? Потому что наши мудрецы знают, что это такая интересная заповедь. Столько людей любят исполнять эту заповедь, что готовы читать даже 4 утра. Никто не забудет. Обязательно человек вспомнит, что он еще не читал Мегилат Эстер, поэтому можно читать Мегилат Эстер до утра, до рассвета. По поводу Мегилат Эстер также есть интересный момент, что, например, в Хануке мы говорим, что есть такое понимание персумей ниса. Нужно распространять вести о чуде. Нужно, чтобы везде в этом, потому что все видели, везде это было видно, и поэтому зажигаем менора, что это было видно снаружи. По поводу Пурима также написано, что должен быть персумей ниса, должен быть распространение вести о чуде. Как? Тем, что мы читаем Мегилат Эстер в синагоге, где собирается много людей. Поэтому, если у человека есть выбор, читать дома или в синагоге, обязательно в синагоге. Больше есть народа, лучше. Это больше распространение отсюда. Когда собирается много людей, беров ам, это лучшее исполнение заповедей, тем более заповедь, которая он есть для того, чтобы распространяли вести отсюда. Получается, что выглядит, как будто человек должен находиться в том месте, где сбор, много людей. Говорят, действительно так. Но если человек привык каждый день, каждую субботу, каждый праздник молиться в маленькой синагоге, он не обязан уходить оттуда и пойти в другую синагогу. Он может молиться там, где он обычно молится. Но лучше, чтобы был там, по крайней мере, миньян. Если больше людей, еще лучше. Например, если есть синагога, где каждый день там в то же самое время идут несколько миньяним, молятся и здесь, и там, и там, и там, в Пуриме они должны все читать Мегилат Эстер вместе, чтобы было как можно больше людей. Также маленький момент, интересно, что не все согласны, но основное мнение, что женщины не обязаны обязательно услышать это в синагоге, они могут слышать это дома. Даже если это есть плюс, когда они слышат это в синагоге, но понятно, что они заняты с детьми и так далее, ничего страшного, если женщина услышит это дома. Главное, чтобы мужчины были вместе в синагоге как можно больше людей. Есть еще интересный момент, который нам это известно, но все равно есть большой спор вокруг этого. Можно ли услышать Мегилат Эстер через микрофона, по радио, по телефону и так далее. Ребе много раз говорил, что это нельзя, это не исполнение заповеди, потому что человек должен слышать голос того человека, который читает Мегилат Эстер. Когда ты слышишь микрофон или опять там по разные технологические варианты, по зуму, по это не голос. Это что-то другое, это голос компьютера, голос телефона, голос микрофона, усилитель. И поэтому это не исполнение заповедь, поэтому слышать нужно голос самого человека, который читает без никаких гаджетов. Да? Даже если, не дай Бог, человек плохо слышит, ему нужно специальный, как это называется?
Слуховой аппарат.
Да, слуховой аппарат. Написано, что на Пурим это не работает. Поэтому лучше, чтобы он сам это читал, Мегилат Эстер, и чтобы он мог исполнять эту заповедь. Окей, это я бы сказал самое сложное из всех. Ну, не сложно, просто не так интересно, как остальные. Сейчас начинаем говорить по поводу остальных заповедей, которые, Ну, обычно в Мегилат Эстер человек приходит в синагогу, все слышит, все, как читает, так и он услышит. Остальные заповеди мы должны сами исполнять. И поэтому здесь более интересно понять, как реально можно их исполнять, что значит исполнение заповедей, как мы это исполняем. Да.
Если человек, допустим, может читать только на русском, он исполняет заповедь чтения могилы или нет?
Нет.
Если не понимает...
Ничего страшного. Не написано, что он должен понять, что написано. Он должен слышать каждое слово.
И он лучше ему не следить на русском. И лучше прислушаться к словам.
Но если он может и слушать, и следить, пожалуйста. Если там есть транслитерация, лучше, чтобы он посмотрел на транслитерацию. Потом, или лучше еще до, прочитал там перевод и знал, что там, какая история была. Но исполнение заповеди, это именно услышать оригинале от человека, который читает Мегилат Эстер на пергаменте. Человек, который там находится где-то, у него нет Мегилат Эстер. Говорит, ну дайте возьму там хумаш, там в конце есть Мегилат Эстер напечатан, я буду это читать. Это не исполнение заповеди. Обязательно нужно на иврите, а человек, который читает это внутри Мегилат Эстер, я не пошел по всей этой истории, но на самом деле читать Мегилат Эстер нужно, чтобы человек читал правильно. Если он читает какие-то слова неправильно, и смысл другой, он исполнял заповедь. Потому что мы уже говорили, если не хватает одного слова, если не услышал одно слово, это уже все. Он исполнял заповедь. Поэтому нужно читать эти слова правильно. Поэтому человек, который читает не Яшав, а Йошев и так далее, это не исполнение.
Что делать, если человек находится где-то в месте, где нет общины, и у него нет возможности услышать, прочитать и так далее?
Ну, он может прочитать сказка Пурима, которая написана там на русском. Это, наверное, лучше, чем ничего, но это не исполнение заповеди.
Через Zoom там никак.
Через Zoom не работает, через телефон не работает. И то, что он берет сам хумаш и читает там напечатанное, это также не работает. Лучше, чем ничего. Но это не исполнение заповеди. Есть много-много правил во время чтения Мегилат Эстер. То, что нельзя остановиться надолго, потому что нужно это читать как письмо, нужно держать это как письмо. Это целое много-много правил, но это не относится к каждому человеку, поэтому я не сейчас об этом... Главное это услышать то, что читает Нубал Коре, отвечать амен на его благословение, благословение, которое читается до Мегилат Эстер и после Мегилат Эстер. Давайте пройдем по поводу второй заповеди, можно сказать. Это какой? О, на самом деле большой вопрос, какой второй? Мишлах Манот или Матанот Лавианим. Есть мнение, что сразу после Мегилат Эстер, мы только что говорили, что человек говорит браху Шехияну, он имеет в виду также остальные заповеди, что сразу после этого и обязательно не до этого не принято исполнять остальные заповеди до чтения Мегилат Эстер. Сначала нужно вспоминать Захира, а потом должен быть Асия. Сначала нужно вспомнить историю, потом можно уже исполнять заповеди. Поэтому заповеди обычно исполняем после. Есть разные мнения, что сначала Матанот Левионим, сначала помощь нуждающимся, или сначала подарки другу. Ну, если мы смотрим в пасуке, порядок это сначала пир, потом Мишлох Манот, потом помощь нуждающимся. Но, как принято, сначала мы даем помощь нуждающимся, тем более, если мы видим какой-то человек, который нуждается, стараемся ему помочь, и потом уже Мишлох Манот, а потом уже трапеза. Трапеза уже последняя. Сколько нужно пожертвовать, сколько нужно помогать, кому нужно помогать, как можно исполнять эту заповедь, какой минимум, как это исполнять. Ну, прежде всего, то, что написано, Матанот Левионим, помощь нищим. В Мегилат Эстер используют слово «эвьон». Что значит «эвьон»? «Эвьон» — это не просто бедный человек. Это человек, который просто... А? Ну, не просто нуждаешься. Ниши. Просто. Сами-сами ниши. И обычно люди стараются найти такого человека, который ниши. Что
одно,
значит?
Одному хотя бы.
Нет, на самом деле нужно двум. Нужно обязательно двум бедным отдать помощь. Мишлох манот, подарки, которые мы даем, нужно дать одному человеку. Но помощь нуждающимся нужно обязательно двум. Интересно, что Рамбам говорит, что это самый главный заповедь Пурим. Не нужно там тратить много денег, времени и так далее на все остальное. Самое главное – помощь нуждающимся. Там ты должен обратить внимание. К сожалению, бывает так же, что люди такие заняты всеми этими делами, что забывают даже, что нужно помочь бедному, низшему. А опять, что такое низший человек? Определение в Талмуде – это человек, который не стесняется просить уже. Он дошел до такого уровня бедность, что даже просить у него уже не стыдно. Это эвьон. Но даже ему нужно это делать, чтобы, скоро поговорим, что он также получил от этого радости. Поэтому делать это там некрасиво и так далее также не нужно. Что делают обычно? Дают какой-то габай цдака какому-то человеку, который тот потом уже отдает дальше. Если ты доверяешь, что это... Габай, как по-русски. Старос. Да, сборщик цдаки. Но очень важно, что деньги дошли до адресата, до бедного в день Пурима. Поэтому если ты положишь деньги в копилку и говоришь, ну завтра, послезавтра кто-то придет и заберет, это не поможет. Нужно, чтобы деньги дошли до бедного человека в этот же день. Обычно эти габай... Эти люди, они знают, что есть какие-то бедные люди, знают заранее. И обязательно нужно делать так, чтобы ты дали ему деньги, что он дал потом одному и другому. Не то, что все твои деньги он дал одному, ты не исполнял заповедь. Поэтому нужно лучше всего найти эти два человека сам. Если можно дать им с уважения и так далее, тогда ты знаешь, это точно дошел до адресанта или через шлеха, через какого-то посланника. Но главное, что дошло до них. Если нет таких людей, написано, что даже просто человек, который нуждается, как правильно было сказано, это также исполнение заповеди. Просто они, просто бедные. Что такое бедный человек? Как можно определить, кто бедный? А у нас принято так, ну то, что пишет там в книге Алахе, бедный это тот, у которого нет постоянного дохода, чтобы закрывать его нужды. Если человек или не получает зарплату постоянно, или он там, работает иногда, нет, да, иногда нет, или зарплата не хватает, чтобы закрыть его нужды, он называется бедным. А что значит, что не хватает? Не хватает для его нужды. Не может говорить, я хочу также отдохнуть на Мальдивах, нет, нет денег, помогите мне, да? Или я хочу там купить себе там красивые ручки, да, потому что все там имеют такие ручки, я единственный, который у меня этого нет. В Пурим это не работает. Весь год, может быть, это там написано, даже если ему нужно там лошадь, которую он привык, что раньше там его уважали так, сегодня, к сожалению, кризис, потерял много денег, у него нет этого Мерседес, который раньше была, или Роллс-Ройс. Ну, да, жал, но ты не тот бедный, который через тебя можно исполнять эту заповедь. Поэтому понятно, что должен быть человек, у которого нет постоянного дохода, который реально бедный, даже если человек, который стесняется просить, потому что он еще на таком уровне не дошел до такого низкого уже там, до плинтуса. Но все равно то, что ему нужно, это помощь для нужды, не для там... Луксуса, для удобства, для комфорта. Но, например, не дай бог, если кто-то находится в сложном положении, там медицинская помощь нужна ему, или там много детей, у него маленькая квартира, не может там жить, или одежды не хватает для детей, или для себя и так далее. Это уже называется бедный, и помочь ему, уже исполняем эту заповедь. Опять нужно помочь двум, сколько нужно дать. На самом деле это шаве прута. Чтобы исполнять заповедь, достаточно, не знаю, там, 5 рублей, даже может быть меньше. Прута это даже там, ну, я бы сказал, 3 рубля, 4 рубля, это уже точно прута. Это сколько, минимум сколько нужно дать. Понятно, как уже упомянули, что Рамам говорит, что именно туда нужно вложить усилия, деньги. Как написано в многих книгах, что люди сегодня, к сожалению, делают красивый мишлох манот, подарки они такие, вау-вау-вау-вау, из Голливуда, там придумают все, что возможно, а забывают, что самый главный заповедь, это как раз помощь нуждающимся.
Вопрос?
Да, пожалуйста.
Вопрос YouTube. Можно ли давать человеку, является ли это заповедь? И если человек, который стоит там у синагоги, просит, это тоже считается бедным?
Прекрасный вопрос. Есть такое выражение в Талмуде, что в Пуриме «кола пошет яд нотнимло». Каждый, который потянет руку, Пурим принято отдать. Объясняется в том числе не еврей. Любой, который потянет руку, нужно ему отдать Пурим помощь. Если помните, вначале спрашивали, почему, какая связь этих заповедей с событием, которое было в Пуриме, как раз скоро даем ответ, который связан с этим также. Что значит «кола пошет яд»? Любой, который потянет руку в Пуриме, обязательно нужно ему помочь. Ты уверен, что у него под матрасом есть столько денег, может быть, больше, чем у тебя. Все равно, он потянул руку, нужно ему отдать. Здесь есть большой спор между комментариями Шулхан Арух и даже до сегодняшних. Что это значит? Это значит, что Талмуд хочет нам сказать, что если ты отдал ему, ты исполнял заповедь, он потянул руку, он стоит в синагоге. Или ты должен быть уверен, что он бедный. Может быть, Талмуд имеет в виду не то, что ты любому человеку, который потянул руку, ты дал ему, ты исполнял заповедь. Это что, кроме того, что нужно помочь бедному, нужно также помочь человеку, который потянул руку. Это уже другой, это не заповедь Пурим, это просто радость Пурим, что любой человек, который потянул руку, нужно дать ему. Однажды Ребе сказал, что исполняние, если ты даешь любому человеку, который потянул руку, ты уже исполняешь заповедь.
Два человека всего?
Да, если они потянули руку, это уже получается, у них есть какая-то бедность. Если человек может потянуть руку, уже он какой-то бедный. И поэтому исполняешь заповедь. Но понятно, что все равно лучшее исполнение, это когда ты даешь человеку, который реально нуждается. Сразу мы видим, что кроме заповедей, которыми обязаны помочь низшему или двум, кроме этого, есть заповедь радует всех людей вокруг Пурима. Поэтому любой человек, который потянул руку, помоги ему. Или как Рама говорит, что главная идея праздника – это как раз радует людей, поэтому именно на это нужно делать акцент. Исполнение заповедей, это то, что мы должны делать, это с момента рассвета до шкия, до захода солнца. Каждый человек обязан это делать, и мужчина, и женщина, поэтому женщина, муж может говорить, я дам для тебя, но лучше, что она сама дала, и лучше, чтобы дети сами также дали своих денег, они также дали матанот левиным. А да, 3 рубля, это не так страшно. Двум людям это 6 рублей, 7. Поэтому пусть каждый, даже маленький ребенок, отдает это матанот левиным. Да. Очень хороший вопрос. На самом деле можно делать перевод, можно дать чек даже банковский. Главное, что это было так, чтобы человек, который получил, мог уже эти деньги получить. А? Если он получил эти деньги, может их использовать. Например, есть вопрос, можно ли отдать деньги там, не знаю, там, шекели израильские, и это будет исполнение заповеди. Человек, что он будет делать с шекелем? Пойдешь в банк, говорят, мы даже не знаем, справа налево, слева направо. Если не может эти деньги использовать в этот же день Пурима, это не исполнение заповеди. Ты должен быть уверен, что бедный человек получил деньги, перевод, что он знал, что деньги пришли. Ты отправил, он даже не знает, что они есть на его на счету. Это не исполнение. Получил он деньги, ты должен ему сообщить, чтобы он знал, что они пришли. И он тогда ты уже исполнял заповедь. Ну, доллары сегодня можешь любой, там, если это не воскресенье Пурим, да, ты можешь зайти на любой там обмен валюты и поменять, поэтому это не так страшно.
Он обрадует и будет.
Мы говорили, что минимум это прута, но вообще принято, что мы отдаем бедному минимум, сколько нужно, чтобы у него была трапеза в Пуриме. Что мог этими деньгами зайти в магазин, купить еду, которая достаточно, чтобы он исполнял эту заповедь, трапеза Пурима.
Заранее тоже считается.
Если ты отправляешь заранее и попадут к нему в день Пурима, это считается. А если ты отдал сегодня, и он получил сегодня, это не считается.
Ну, на Пурим, если
нужно. Нет.
Да. Например, если у меня есть шалех в Туме, который я кидаюсь, я этому шалеху даю и говорю, ну там, например, мужчина говорит, там, ты в этот день передашь кому-то.
Ты можешь это дать сегодня, чтобы тот передал уже в день Пурима.
Так и Мишлохмана тоже, да?
И Мишлохмана также, скоро увидим, что это не так просто, ну, а в основном да, но не все согласны с этим. И по поводу Мишлох Манот скоро увидим, что принято, что мужчина дает мужчина, женщина дает женщину, да, дети, мальчик, мальчику, девочка, девочке, а Матанот Левиним, помощь нуждающимся, можно, мужчина может дать женщину, женщина может дать мужчину, здесь нет никаких ограничений. А сейчас начинается самое интересное, это Мишлох Манот. Человек обязан день Пурим опять с утра, с рассвета до Шкията Хама, до захода солнца, отдать одному человеку, как написано, Мишлох Манот блюда. Блюда в множество. Поэтому должны быть минимум два блюда. Что значит два блюда? Есть мнение даже, что достаточно, если ты даешь там кусок говядины и кусок баранина, это называется два блюда. Не обязательно должны быть, как люди думают, другие брахот. Ты можешь дать там такой торт, другой торт, и ты исполнял заповедь. Это по закону так и есть. У нас принято, что были два разных блюда. Что было, например, торт и кусок рыбы. Должна быть обязательно еда, которую можно уже сразу есть. Ты можешь дать ему сырой там, кусок там, замороженный кусок мяса. Или ты вообще не подготовлен. Должен быть готов, чтобы он мог уже это использовать и есть в день Пурима. Обязательно должны быть там два блюда. И здесь есть интересный момент, что есть даже мнение, у нас это не принято, просто хочу это сразу сказать, чтобы было понятно, сколько должны быть два блюда, то если эти два блюда не вместе в одном пакетике, это называется два. Должны быть там упакованы отдельно. У нас это не принято. Тем более, что обычно каждая, там, если даешь бутылка, не знаю, там, пиво и так далее, сама бутылка это что-то отдельно. Но даже так, просто имейте в виду, что есть такое мнение. Поэтому должны быть два блюда отдельно. У нас принято обычно дать даже что-то поесть и даже что-то попить. Есть даже такое, есть мнение, что говорят, что попить это не блюдо. У нас принято, что это также да, блюдо. Но в любом случае лучше дать две вещи, которые не два куски мяса, несмотря на то, что по закону можно, чтобы действительно видели, что это два манот, два блюда. И здесь понятно, что обязанность это дать одному человеку, но если кто-то хочет дать больше, это еще лучше. Но опять, если есть вопрос, что лучше дать, больше мишлох манот или больше помощь нуждающимся, понятно, что больше помощь нуждающимся. И здесь стоят много-много интересных вопросов. Есть интересный момент просто, что обычно принято отправить это через посланника. Ты даешь кому-то, и тот уже передает дальше. Главное, что дошел до адресанта.
То есть можно и не через
посланника. Можно не через посланника.
А лучше, говорят, что лучше через посланника.
Лучше через посланника, потому что написано «мишлоах», что нужно отправить, отправить с кем-то. Поэтому обычно принято, что отправляем через посланника. Но здесь уже начинается интересный вопрос. Дайте я сразу задаю все вопросы, потом попробуем их ответить, на них ответить. Есть один вопрос. Человек отправил одно блюдо, потом вспомнил, что было только одно, и потом отправил второе. Исполнял он заповедь. Понятно, что произошло. Да, сначала отправил там торт, потом жена говорит, а что, почему здесь там апельсин? Говорит, это нужно было отправить ему. Ой-ой-ой, все, отправлю и также апельсин. Но это не было вместе, это не было в одном пакетике. Исполнял он заповедь или нет? Или как здесь задали вопрос, человек до Пурима отправила, дошел до друга уже в Пуриме. Исполнял он заповедь или нет? Человек отправил, тот, который получает, он получал все, но не знает от кого. Забыл написать, мы отправляем через посланника, да, говорили. Поэтому отправил, не написал от кого. Человек получает мишлох манот, красиво, вау, вкусно, но не знает, кому поблагодарить. Тот, который отправил, исполнял заповедь или нет? Нужно обязательно, что он знал, что это от меня, или просто отправить и все. Если человек не хочет получить подарок, говорит, я отправил, я не принимаю. Знаете, иногда посылаешь какое-то письмо, говорят, там, получитель отказался, не хочет получить твое письмо. Ты отправил мишлох манот, человек говорит, мне не нужно его мишлох манот, у меня дома достаточно, отправляй назад. Или человек отправил, например, через посланника, тот пришел, звонит в дверь, никого нет дома, тот уехал в Дубай, и он оставляет подарок около двери, как озон, да, или, да, и не дошел до человека, ну, дошел до его дома, поставил около двери, но тот нет дома, того нет. Исполнял он заповедь или нет? Он отправил, что он виноват, что тот не находится дома. Также здесь спрашивали, кому нужно отправить? Написано, человек должен отправить своему другу. А если человек не друг? А что значит? Ишлерею. Большой вопрос. А это реэю должен быть реэю, человек, друг, который исполняет заповеди, или может быть человек, который далек от вообще от еврейства? Атеист, это твой друг? Грешник, это твой друг? Вор, это твой друг.
Ну, грешника мы нашли, а вор уже.
И поэтому здесь есть очень-очень интересный спор между двумя великими раввинами, которые спрашивали, почему вообще мы отправляем мишлох манот. Какой смысл? Что это за заповедь? Отправляешь там, пишут двум людям, еда, у них все есть. У каждого дома, слава Богу, это не низший человек, ты отправляешь другу. Также вопрос, что должен быть внутри? Это если, например, ты очень богатый человек, отправляешь там кусок торт и сок маленький. Это исполнял заповедь? Это, для тебя это даже не подарок. А может быть, у тебя не так много денег, но тот, который получает, ему это вообще не интересно. Возьмет, бросает. Потому что он уже очень богатый. Ему, если ты отправляешь там, не знаю, там, вкусное, не знаю, там, что-то особенное, о, это тогда да. А твой подарок, который там, печенье и сок, это ему не нужно. Исполнял ты заповедь или нет? Если говорить по-простому, мы смотрим на даритель или смотрим на получатель. Важно, что ты подарил, или важно, что кто-то получал. Тот, который получает, должен знать, от кого он получал. Или достаточно, что ты отправил, и он получал. Должен это рано получить в Пуриме, взять, или то, что ты отправил, это уже достаточно. Да.
У меня вопрос по поводу, кто должен быть посланником. Да? То есть, если, например, посланнику ты отдал, а посланник не довез. Как выбрать этого посланника?
Поэтому обычно есть даже люди, которые отправляются с посланником, говорят, я хочу услышать, что ты отдал, сообщи мне, когда ты уже отдал ему, что он получил, чтобы быть уверен, что я исполнял заповедь. Недостаточно просто отправить и не быть уверен, что происходит дальше. Поэтому все зависит от большого спора между двумя раввинами. Причина, почему мы даем мишлох манот. И здесь одно мнение это, которое говорил Трумат Адешен, говорил, что причина, чтобы у каждого было, что есть на трапезу Пурима. То, что мы хотим показать, чтобы там обеспечить каждому что-то поесть. Поэтому главное, это то, что он получал, получал что-то, которое съедобно для него. Если у него, например, есть аллергия, и ты отправляешь ему то, что не может есть, это не поможет. Поэтому обязательно должен быть что-то, которое тот может есть на уровне, которое ему нужно. Если отправляешь ему продукты, которые тот не ест, или это слишком бедный для него, и там, это не исполнение заповеди. Это говорит Трумат Адешен. Задача наша, чтобы в этот день у любого человека была возможность исполнять эту заповедь трапеза Пурима. Пир нужен, поэтому отправляем ему то, что нужно для пира. А есть манота Леви, Реб Шлейма Алкабец, также великий раввин, который говорил, нет. Причина здесь другая. Причина именно потому, что Аман пришел к Ахашверошу и говорил, есть народ, который разбросан, они между собой не дружат, нам нужно показать дружбу. Вся идея это подарки, показать дружбу. Поэтому все, что Всевышний хочет, что ты показал дружбу. Ты отправил подарок, показал уже дружбу, ты исполнял заповедь. Не обязательно должен дойти до него, не обязательно на его уровне. Ты на своем уровне показал дружбу. Поэтому, почему там спрашивали, если человек отправил до Пурима, если главное то, что в день Пурима показываем дружбу, то, что ты отправлял до Пурима, это не поможет. Ты должен в день Пурим доказать дружбу. Ты отправлял уже 3 дня назад. Это не поможет.
Ну, ей дадут, или ему дадут. Ой, но это
как раз вопрос. Как раз есть вопрос. То, что сейчас отдают ему, это показывает дружба, которую тебе... Может быть, 3 дня назад ты с ним дружил, а сегодня ты уже ненавидишь его, а уже посланник отдает ему. Это уже не дружба. Ты должен сегодня показать, что ты с ним дружишь. Задача, то, что ты подаришь, это подарок, это внимание к нему. Ты покажешь, что с ним дружишь, это уже достаточно. Сегодня нужно это делать. Поэтому даже если он это не получил, не дошел до его дома, все равно ты показал дружбу. Он не знает, кто отправил, ты не исполнял заповедь. Потому что как ты покажешь дружбу, когда не знает, кто отправил?
То есть пятик должен быть. То есть,
да.
Бумажка,
да. А если он говорит, я не хочу это получить от него? Если он говорит, я не хочу получить, дружбу ты показал. Но он не ел это на трапезу. Он не мог это знать, потому что не получил. Поэтому, по второе мнение, он не исполняет заповеди.
Это по-первых.
Да, правильно. Поэтому каждый раз нужно посмотреть.
Он должен это кушать на трапезе?
Он может, что у него есть возможность кушать на трапезе.
Мы же сегодня то, что посылали.
Несъедобно, да?
Сегодня невозможно. Про нас будет сказано, где это не то.
Но даже я вижу, что кто-то пишет, что если ты получаешь мишлох манот, как он ест, отправляешь дальше, да? Есть это в Талмуде, но лучше, что ты что-то взял и что-то другое положил, что это было свое там как-то, что ты участвовал как-то. Но даже есть мнение, что можно просто поменять. Я даю тебе мой, ты даешь твой, и каждый из них ест другого. Это уже ты показал дружба. Дружба есть? Есть. Человек получил то, что может есть на трапезу, может есть. Поэтому всегда мы смотрим на этот вопрос. Здесь видна дружба или обеспечили ему пищу для трапезы. Если ему это нужно, может быть, у него нет, поэтому ты обеспечил.
Извините, у меня еще вопрос.
Да.
А вот, исходя из того, что мы говорили, нужен какой-то фрукт, чтобы все кушали. Ну, ты посылаешь человека, но кто сегодня кушает, как раз у меня все сидят на таких разных, извините, продуктах, диеты, и никто это не ест, ни сахар.
Кето. Если у него кето, тогда...
Повышенный сахар, повышенный шуман, повышенный... Как будто ты человека не любишь, а ты ему даешь...
Поэтому если задача показать, что дружишь, то, что ты отправляешь, это дружба. А если задача, что он ел, ты должен дать то, что ему может, он может есть.
Я задаю вопрос. Знаете, праздничный тракт – это все-таки обычно мясо. И там посылают молочное.
Ну, человек, который нечего, ему нечего есть, да, он... Получается, он не ел еще мясо, поэтому может молочное. Поэтому, но в любом случае, правильно, если мы говорим по поводу трапезы, у нас принято, это не закон, принято мыть руки, есть хлеб, и чтобы было мясо. И понятно, вино, и здесь также вопрос по поводу того, что нужно напиться в Пуриме, нужно ли действительно напиться или нет. Точно написано, что нужно пить больше, чем обычного. Но это не обязательно, нужно дойти до сумасшества. И интересно, что Ребе говорил, что лучше пить вино, чем остальные напитки. Потому что все это в память о трапезе вина, которую делала Эстер. Поэтому лучше вообще, чтобы было вино. Ребе это говорил там один раз, Товшиламетес. Но это для нас уже достаточно, чтобы знать, что по крайней мере ты пьешь также вино. Потом хочешь добавить еще другие, добавляй еще, например. Но лучше, чтобы было и вино.
А это правда, что одного выбирают кого-то?
О, интересно, что Ребе говорил на Фабрингене, что если, по крайней мере, чтобы один, не как жертва, один, который исполнял заповедь для всех остальных.
Ему наливают просто.
А спрашивается, это заповедь, которую человек должен сам делать, что это поможет, что другой человек это делает? Говорят, что в любом случае, то, что тот пьяный, уже все вокруг радуются. И поэтому...
Или боятся, или уже боятся его.
Поэтому, если подытожить весь наш урок, понятно, можно говорить еще очень много, я обещал, что это будет час, а не больше. Есть интересный вопрос, также, который не затронули, почему не говорим браху по поводу заповеди Мишлох Манот? Почему не говорим браху, там, как принято в других? И много-много интересного есть, оставляем это на следующий раз. Но интересно, что если посмотреть все, что мы говорили, есть один момент. Главная задача праздника – это радости. Если мы смотрим, что хочет Тора от всего, что мы говорили, это чтобы было больше радости. Поэтому нужно помочь бедному, поэтому нужно помочь даже человеку, который потянет руку. Поэтому нужно дать эти подарки, чтобы была дружба и чтобы обеспечить каждого, чтобы у него была трапеза. Это как написано «Емей миште весимха». Пир также, чтобы было радости. Вся идея этого дня, чтобы человек получил радости. Поэтому если посмотреть, что объединяет весь день, это радости. То, что не хватало тогда, правильно, там не была дружба, не была связь со Всевышним, там получили удовольствие от пира Ахашвероша, да? Что значит удовольствие? Они думали, что не могут получить от злодея. Это была ошибка. Удовольствие мы получаем, когда мы дарим друг другу подарки, когда мы получаем эти подарки, когда мы знаем, что кто-то нас любит, кто-то думает о нас, когда мы помогаем бедному, мы получаем радости, когда сидим за столом, получаем радость, если это правильный стол. Поэтому вся идея праздника, чтобы было круглосуточной радости. От этого радости потом у нас радости на весь год. Да, пожалуйста. Даже большой.
Когда человек семь заповедей Ноя, это человек, который болит за еврейское лицо, он по незнанию дарит тебе что-то, что, мягко говоря, не кошерно, грубо говоря, вообще не кошерно.
Можешь ли ты человеку, который не еврейской национальности, это просто отдать?
Обычно не кошерно пишем, можно отдать другому. Даже если еврей тебе, еврей подарил тебе.
Я аккуратно.
Да. Но вино – это проблема. Вино или напитки винные, то, что называется яйн несах, проблема подарить, потому что нам нельзя даже получить удовольствие от этого вина. Когда ты даришь подарок, ты получаешь удовольствие. Мы говорили в начале урока, почему называется матанот левиним, подарки бедному. Потому что на самом деле, кому ты даешь подарок? Тот, который делает тебе что-то хорошее. Да? Как написано в Талмуде, если тебе ничего хорошего не сделали, ты не даешь подарок кому-то. Получается, что когда ты помогаешь бедному в Пуриме, ты получаешь от этого удовольствие. Это радость, это подарок, это не цдака, это не благотворительность, это реальный подарок. Поэтому подарок, вино, даже не еврею, к сожалению, нельзя.
А если не подарок, если у тебя есть бутылка вот этого вина, можно просто кому-то отдать?
А как отдаешь? За что?
Неправильно. Это, что делать?
Всегда это работает. Там.
Продать?
Продать нельзя, потому что получаешь деньги, получаешь удовольствие от этого. Проблема. В любом случае, понятно, что если мы смотрим на эту идею, что главное – это радоваться и радовать других, понятно, что можно дать любому человеку эти подарки. Если добавляет радости, это называется реха, это есть твой друг. Тем более, что, может быть, у него нечего кушать, ты даешь ему внимание. Поэтому любому человеку, который ты даешь, это называется реэю. И как и даже я видел, что есть такие, которые говорят, что написано «Ло тахмот бет реэха», что нельзя завидовать друга, это не обязательно друг. Любого человека нельзя завидовать. Поэтому здесь также можно радовать любого человека, и от этого добавляет нам радости. От этого мы исполняем заповедь радости в Пуриме. С наступающим праздником!